уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15:05 в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». И наш умный парень сегодня Валерий Федоров, гендиректор ВЦИОМа. Здравствуйте, Валерий Валерьевич. Почему вы смеетесь сразу?
Представил. Прошло еще 20 лет.
И что?
Вы мне представляете. Сегодня у нас умный дедушка.
Как хотите, как захотите, кстати.
Ну, а через
20
лет
тоже интересно. Дедушка, да?
Ну, а вдруг?
Ну, хорошо, ладно, я запишу где-нибудь себе обязательно. Наши координаты 7373948, телефон прямого эфира по коду 8495, смс-сообщение плюс 7925888948, твиттер собака говорит МСК, телеграм говорит МСК-бот. Явки, пароли сдала, можно начинать. Я вчера, мы обсуждали как раз опрос, проведенный ВЦИОМом по части того, каким этот год считают граждане России. Там было очень любопытно, во-первых, что не поменялось, значит, процентное соотношение по прошлому году и этому году среди респондентов, которые сказали, что год был трудным, там, и там было по 43, по-моему, да, процента. Вот. А немножечко поменялось соотношение того, когда люди говорят, что вот для страны он трудный, а для нас лично, личное восприятие, там, он удачный или неудачный. А вот это вот как разделить? Мне всегда казалось, честно говоря, что российское общество и граждане России склонны, ну, масштабировать что-то происходящее в своей жизни на страну целиком.
Иногда такое происходит, но чаще нет. Большая дистанция. Угу. Если говорить в целом, то россияне склонны преувеличивать то позитивное, что у них в собственной жизни происходит, вот, и преуменьшать то позитивное, что происходит в жизни страны в целом.
Почему так?
Не знаю почему, вот, пока могу только зафиксировать, что это так. То есть типовой ответ такой: в стране кошмар, труба.
Ну, да.
Не буду продолжать ряд, хотя хочется сказать что-то покрепче, вот. А у вас как? Да у меня вообще нормально все. Неплохо. Да. Вот. Значит, корова отелилась, там, кошка окатилась. Это действительно российская особенность, похожая закономерность на Украине прослеживается. А вот, скажем, в центральноазиатских странах, в Казахстане, в Азербайджане, там другая история. Как в стране? В стране все замечательно, великолепно. Будет еще лучше. А у вас как? У нас вообще что-то хреново, нехорошо.
Понятно, да. Да-да.
Значит, так. Да. Так что дистанция – это нормально. Вот. Но важно, в какую сторону вектор указывает. Ну вот, у нас ситуация примерно так обстоит.
У вас есть понимание, почему, например, не изменилось процентное соотношение по прошлому году, по этому году, среди тех, кто говорит, значит, что трудно? Не критично, но трудно.
Ну, где-то изменилось, где-то не изменилось. В целом, конечно, мы год заканчиваем лучше, чем прошлый. В прошлом году все-таки была такие русские горки, как я это называю, с первой половины года вплоть до июня это такой подъем, возбуждение, возгонка социальных ожиданий, сплошной позитив, надежды на лучшее. Вот. Середина года, повышение пенсионного возраста, и, в общем, мир начинает казаться уже совсем другим. Внушать не надежды, а опасения. Горизонт планирование резко сокращается, свет в тоннеле исчезает, и, в общем, вторая половина года – это такая, значит, темная сторона силы. Да, вот, ну, я бы даже похуже сказал, не просто скепсис, но и скепсис, конечно, тоже. В этом году горок уже не было русских, к счастью, вот, но была такая болтанка. Болтанка, когда вы в самолете летите, наверное, знаете, да, вот, ничего такого катастрофического не происходит, вот, но так вот потрясывает немножко. Вроде бы и капитан, значит, опытный ведет наш корабль, и стюардессы дружелюбные, значит, ходят, разносят напитки, но потрясывает, и вот что-то не по себе, скребут кошки. Угу. Вот. И когда закончится эта болтанка, непонятно, когда наконец успокоится. Вот это такая метафора.
Да.
Вот. Если ближе к телу, да, на язык реальных событий, то были позитивные, были негативные, но ни одно из них не сравнилось по резонансу с главными событиями 2018 года. А там, напомню, тройка была. Выборы президента, позитивное событие, мундиаль. Отличный, да, чемпионат мира, да, по футболу, да. Супер, позитивное событие и повышение пенсионного возраста, негативное событие, которое по своему эффекту перекрыло позитив от двух предыдущих. В этом году таких крупных событий не было, и поэтому вот каждый жил.
Я сейчас могу, наверное, ошибиться, я сейчас как-то, знаете, как называется, на измену села. А ведь закон об изменении в пенсионное законодательство, он уже в этом году был принят. Или в прошлом, в 19-м.
Как сказать, человек, измученный нарзаном, человек, измученный информацией. Нет, это было уже полтора года назад.
Это было полтора года назад.
Как летит время.
Но это реперная точка, которая как бы имеет вот эту вот пролонгацию и дальнейшие последствия уже в, там, не знаю, в следующем, через год, через пять лет. Или люди могут привыкнуть ко всему, вот ко всему, что происходит.
Ну, это очень крупное событие, поэтому последствия у него разные. Угу. Главное... Последствия, это вообще экономисты его рассчитывали, для чего, в принципе, это повышение-то состоялось, да, не для того, чтобы людям жизнь отравить, ни в коем случае, а для того, чтобы сбалансировать макроэкономику, бюджет, и чтобы не оказалось, что через, там, 10 лет у нас работать некому, зато все только пенсию готовы получать. Угу. Вот это была такая голубая мечта экономистов, вот какие-то расчеты под нее делались, значит, так сбудутся они или нет, и не понадобится ли нам через 10 лет или даже раньше новое повышение возраста, а может быть и радикальная пенсионная реформа, потому что сейчас же просто возраст повысили, а возможно еще и другие шаги, спектр достаточно широкий, вот, ну, например, изменение соотношения обязательного элемента и накопительного и так далее, или вообще отмена обязательного, есть такие страны, где он отсутствует. Так вот, будет это нужно или не будет, это мы узнаем не сегодня. То есть эффект, вот, насколько я знаю, там лет на 10 вперед рассчитывался. Вот. Но это долгосрочные последствия, и ощутить плоды позитивные пока нам не дано. Вот, если вообще дано. А мы, значит, пожинаем краткосрочные последствия. Они, конечно, негативные, и они состоят в том, что миллионам людей нужно теперь больше работать.
Те самые предпенсионеры, они теперь стали в категорию попали. Да.
С другой стороны, тоже действительно не все так плохо. Ну, я просто пытаюсь с разных сторон это событие, так сказать, описать. Угу. Вот. Не в том плане, что я считаю, что это правильно, что нужно было сделать, или наоборот, что ее неправильно. У меня недостаточно компетенции, я не экономист, не демограф, не актуарий. Вот. Значит, но просто такое масштабное событие, что последствий действительно много. Вот одно из последствий, о которых обычно не говорят. Значит, так как платить меньше надо теперь государству, ну, потому что на пенсию люди позже выходят,
да,
то есть возможность платить больше тем, кто вышел на пенсию. Поэтому те пенсионеры, которым посчастливилось, значит, уйти на пенсию до повышения пенсионного возраста, они как раз-таки в полном шоколаде, они в полном выигрыше, они ничего не потеряли, наоборот, их пенсии теперь увеличиваются ускоренным темпом, потому что у государства больше денег ровно на них. Вот. Это тоже последствия, ну, просто мы из-за такого в целом негативного флёра, негативного отпечатка, негативного настроения, мы об этом не говорим, не думаем, а это действительно так. Вот. Ну, конечно, это не значит, что все пенсионеры у нас теперь богачи и, так сказать, миллионеры. Конечно, нет, все равно уровень пенсии остается низким, увы. Вот. Но, по крайней мере, благодаря этой реформе, так там, повторюсь, говорят финансисты, экономисты, он не будет снижаться, в реальном выражении будет только расти. И это, конечно, позитив. Но, увы, все мы знаем, что негативные новости, плохие новости всегда воспринимаются острее, разносятся быстрее и дальше, чем позитивные.
Вот это тоже очень интересный момент, когда, помните, в связи с санкциями, в связи с экономическим кризисом, как это было одновременно, да, там, 5 лет назад, значит, возвращение Крыма, но при этом санкционный режим и плюс там девальвация рубля, например. Но существовал некий, даже это был, я не знаю, как правильно это назвать, социальным договором или нет, вот этот патриотический подъем и как бы экономическое что-то нивелирует. Несмотря ни на что, мы будем сильными, нас будут давить, но мы будем сильными, Крым персонаж и так далее.
Кураж.
Но кураж проходит.
Он уже прошел.
Вот, кураж проходит, и, соответственно, я видела ваше, значит, там, объяснение того, почему 47% говорят, что год был трудным. Было бы несколько иначе, если бы, соответственно, не было вот этой стагнации, экономического спада и так далее. С вашей точки зрения, вот в данном случае у государства не остается, скажем так, потенциала на возникновение, ну, не знаю, как сказать, нового куража, какого-то повода, когда эмоциональное замещает, ну, что-то такое рассудительное, хладнокровное и так далее. Да, денег мало, но при этом зато, вот как там было, Крым у нас.
Ну, вообще, идеальная ситуация – это не когда эмоциональное замещает материальное. Это когда они находятся в некой гармонии.
Конечно, конечно.
Когда и объективно мы развиваемся, быстро, значит, эффективно идем вперед, и это благоденствие распространяется не на узкую группу людей, а на общество в целом, или, по крайней мере, на его большинство.
Да.
Вот эта картина, скажем, 2006, 2007, там, отчасти 2008 годов, тогда у нас и темпы роста высокие, и, значит, из бедности выходят целые миллионы людей, там, значит, начинается потребительский бум, и, конечно, подъем такой эмоциональный, очень широкий. Все хорошо. Вот. Но сейчас этого, конечно, не происходит. Вот. И в материальном плане мы растем гораздо медленнее, чем хотелось бы, и медленнее, чем требуют те же самые майские указы президента. В них, напомню, Владимир Путин после выборов изложил, собственно говоря, свою программу и национальные цели на ближайшие 6 лет до 2024 года. Вот там вот, если не ошибаюсь, темп роста ВВП, да, то есть экономики ежегодный, как целевой, он обозначен в 3,2%. Вот, в прошлом году, в 2018, у нас было 2 с небольшим процента, и то, значит, многие экономисты даже в это не верят, а про людей спрашивать не нужно, конечно, не верят в это, не ощущают, потому что не могут на своем кармане ощутить. Ну, а в этом году он еще не подведен, статистики еще нет, но прогноз, ну, консенсус прогноз большинства таких экспертов, аналитиков, что он будет от 1,5 до 1,8%. Угу. То есть он еще ниже, чем в прошлом году, и ниже, чем, тем более ниже, чем требует, значит, наш национальные цели, да, и майские указы. Еще одно важное замечание. Опять-таки, социологи и экономисты, которые этим занимаются, вычислили, не на примере России, на примере других стран, что человек может почувствовать экономический рост, что он действительно есть, что это не просто какие-то цифры, плод больного воображения каких-нибудь там статистиков или экономистов, а что это реальный рост в том случае, если этот рост выше 3-4% ВВП. Вот. И поэтому, когда экономисты говорят, ну, все растет же, ну, и тем более министры, чиновники все это говорят, ну, да, по статистике растет, но человек этого не ощущает и не может этого ощутить, если рост будет вот таким небольшим. В этом плане, в такой ситуации эффект роста, он просто, ну, не заметен, нивелируется. И вот в этом проблема. И говорить о том, что мы сейчас можем чем-то эмоционально это заместить, ну, хорошо бы чем-нибудь эмоционально заместить, хорошо бы какой-нибудь чемпионат мира по футболу выиграть. Вот, уверен, это дало бы крупный эффект. Но пока вот на горизонте у нас таких побед больших не ожидается. Есть победы в разных видах спорта, но все-таки для нас народным являлся и является, конечно, футбол. А тут мы пока не в лидерах.
Но тут, да, с Олимпиадой еще тоже проблема, вот, с международными соревнованиями в связи, да, с водой.
Еще, как говорят, хорошо бы выиграть войну, да, маленькую и победоносную. Но, к счастью, значит, войн, которые бы затрагивали, значит, большинство, так сказать, населения страны, тоже нет у нас. Вот, и не хотим мы их, и не ждем. Вот. Ну а войны далекие, да, где, ну, наверное, они важны с точки зрения стратегических интересов страны, ну, та же Сирия, безусловно. Вот. Но они все-таки не так важны и не так близки кругу повседневных интересов человека, чтобы внутри, он мог, да, сказать, страны. Ладно, я стал есть меньше, но наши отстояли Алеппо. Нет, так это не работает.
А кому-то, наверное, и хотелось бы, например, чтобы это так работало. Здесь еще любопытный, смотрите, момент. Наш слушатель из Литвы пишет, Виктор. Был опрос и у нас. Вопрос первый. Вы счастливы? Очень много «да». Вопрос второй. В Литве жить хорошо? Очень мало хорошо, и это очень лично.
Вот, вот в этом плане очень литовцы нам близки. Кстати, мы же, если не ошибаюсь, из одной группы народов происходим. Правда, давно разделились уже, несколько тысячелетий назад. Но, в принципе, Балтийская группа и славянское очень близки. Вот. И действительно, в России мы опросы о счастье проводим регулярно, два раза в год, весной и осенью. В ноябре последний опрос дал цифру очень высокую, 81%
счастливо.
Сказал о себе, что да, я точно счастлив или скорее счастлив. А весной, полгода назад, было еще выше, 85%. Угу. Вот, каждый раз, когда мы об этом говорим, тут же на нас набрасываются, ругают нас, грязью обливают.
Статистику.
Не подбиваете, а что мы искажаем ее. Вот. То есть не верят, что столько у нас счастливых людей. Ну, на самом деле, это действительно так. Хотя оценки ситуации в стране не так, они так себе, прямо скажем. Угу. Вот. И довольных очень мало. Но если говорить о непосредственно человеке, о его жизни, семье, здоровье, работе, карьере, детях, вот, то оценки, конечно, позитивные. Мало кто у нас сегодня решается сказать, что он несчастлив.
Что он несчастлив. А давайте мы свое голосование проведем. Я понимаю, что оно нерелевантное, конечно, мы очень часто об этом говорим.
Ну да, это будет игра.
Да, это будет, безусловно, игра. Хорошо, вот смотрите, рекордный в этом году показал опрос общественного мнения по части вашего личного счастья. А сколько там, 86, вы сказали, да, процентов?
81.
81%, да. Вы говорите, товарищи, что вы в этом году стали, вы в этом году счастливы. Были, есть 134, 21, 35, да, вы счастливы. 134, 21, 36, вы несчастны. 134, 21, 35, вы счастливы. 134, 21, 36, вы несчастны. Давайте, я голосование запустила, понятно, что там у нас, естественно, нет возможности опросить сколько там, там релевантную репрезентативную группу в нескольких регионах, но по части хотя бы в Москве все это сделаем. Так, еще рост реальных доходов, его нет, налоги, тарифы растут, зарплаты на 1000. Не кураж прошел, а зрение пришло, что сильные люди не желают претерпевать что-то там такое со слабыми вместе. Опять рост экономики за счет роста тарифов, говорит Вадим. Деревенский парень говорит, что некорректно. А что некорректно? Ну, вот такое у нас голосование. Уж простите, пожалуйста, но я решил такое голосование запустить. Тут еще такой момент был, Валерий Валерьевич, по поводу опроса и вообще вот этот вот закон, как мне кажется, и многие там женщины, по крайней мере, писали об этом.
О семейном насилии?
Да, 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 да. Вы же тоже проводили, оценили число одобряющих закон, и 70% сказали, что да. Но потом, правда, когда вывесили сам проект в том виде, в котором он как бы появился в итоге, многие сказали, а что такое выхолощенный закон? Это как бы придумать закон, чтобы и тех не обидеть, и этим вроде бы тоже не помочь. Это очень странно. Почему в нашем обществе сложилось вот это некое противоречие и взаимосвязь даже? Если мы примем закон о домашнем насилии, семьи распадутся. Так, может быть, это не семья, когда один другого колотит?
Закон, хороший закон, чтобы он получился хорошим, нужно выдержать огромное количество условий. Угу. Знаете, как вот новый самолет построить?
Да. Да.
Значит, почему долго так это все происходит? Почему это может заниматься 7, 8, там, 10 лет и так далее? Потому что риски огромные, да, и вот все должно быть просчитано. Угу. Значит, труд тысяч очень высококвалифицированных людей должен быть приложен, и все должно быть ввязано в единую систему, да, все испытания должны пройти и так далее. Очень многим условиям должен отвечать. Вот с законами хорошими точно так же. Можно написать закон великолепный, за все хорошее против всего плохого. Он всех устроит, но, к сожалению, не будет работать. Угу. Вот, таких законов мы знаем много. Можно написать закон очень короткий, очень непонятный непрофессионалам, ну, там, закон о внесении изменений в закон, бу-бу-бу, такой-то пункт изложить в редакции, тра-ля-ля. Да. Резонанс будет нулевой, вот, а при этом закон будет реально работать. Он действительно изменит практику, там, целых, например, отраслей экономики, угу, или сфер нашей жизни. Вот, и те, кто, кого это коснется, поймут, что да, стало жить лучше. Вот. Ну, или хуже, в зависимости от интересов, потому что мы же в капитализме с вами живем. Вот. И интересы тут у нас имеют значение, и они противоречат друг другу. Поэтому кто-то выигрывает, кто-то проигрывает.
А законом-то как раз о домашнем насилии.
Это вот мое такое большое, значит, предисловие было по поводу того, что хороший закон вообще очень трудно создать. Вот. И мы депутатов наших народных избранников постоянно ругаем, троллим, вот, значит, обижаем, вообще не думая о том, что работа у них просто адски сложная. Потому что, с одной стороны, максимум ответственности, вот, как бы мы ни говорили, что у нас законы, так сказать, малозначимы, не исполняются, нет, очень значимы у нас законы, и хорошо они исполняются, уж по сравнению с тем, что было лет 15-20 назад, сильно лучше стало все исполняться. Но здесь одновременно и возрастает цена ошибки. А если плохой закон, вот, то хотели как лучше, а получится наоборот. Вот, там хотели, условно говоря, защитить наши леса, приняли новый лесной кодекс, сейчас вот как бы хватаемся за голову, как же так,
что
куда
делись,
да, и эти самые лесники, почему их нету, почему все горит, почему все вывозят, китайцы, не китайцы и так далее. Угу. Вот цена того слабого, плохого, некачественного, да, регулирования. Поэтому, конечно, закон о семье, а когда мы говорим о семейном насилии, первое это слово семейный,
ну,
семья.
Ну, тут домашнее насилие,
да. Вот, да, домашнее, да, но все равно речь о семье, да, о доме. Вот, а я напомню, что семья – это ценность номер один у россиян. Не родина даже, мать, да, а именно семья. Вот, и там 90% опрошенных по всем данным, как говорят, да, что это вот наша. Я чувствую ответственность за это, мне без этого никуда, и так далее. И, кстати, высокая очень удовлетворенность отношениями в своих семьях у людей, очень высокая. Вот, а поэтому здесь что-то, значит, сдвинуть, что-то изменить, и вы же понимаете, какие последствия будут? Детей, например, будут забирать, там, да?
Но это этим
вот,
пугают.
Сажать будет... Нет, но это реально совершенно опасность. Это этим пугают, но за этим стоят реальные опасения того, что это может произойти, и это точно произойдет, если закон будет плохой. Безусловно, произойдет, конечно. Поэтому, когда мы говорим о том, что нужен ли такой закон, ну, 70% говорят, что нужен. Угу. Кстати, это такое довольно существенное изменение. До этого, несколько лет назад, вообще существовало противоположное мнение, что не нужно государству влезать внутрь семьи, вот вы ее обеспечиваете, семью, давайте льготы, давайте материнский капитал.
А в отношения не лезьте.
А внутрь не лезьте. Но сегодня ситуация поменялась. Почему поменялась? В том числе под влиянием уже не одного, не двух, а многих резонансных кейсов вполне.
Да, вот. Ну, когда там руки отрубал,
ну,
да.
Ну, сестры Хачатурян, вот знаменитая эта история, которая до сих пор длится, или вот последняя про эти руки и так далее и тому подобное. Это все происходит, это все становится достоянием гласности, и это, значит, подвигает, стимулирует людей к, ну, поиску. А что же делать-то? Надо же действительно, не хочется, чтобы государство влезало во внутрисемейные отношения, но иначе, видимо, нельзя. А как сделать так, чтобы вот это вот влезание, оно было как скальпель, да, хирурга, а не как топор
мясника. Ну, государство
мясника.
Должно, понятно, государство должно указать, например, здесь еще любопытная история, 80% женщин, значит, говорят, что необходимость нужна, и 57% мужчин. Мужчин говорят, что меньше. Я сразу вспоминаю историю Горького, который написывал, что отец лупил мать так, что у нее шпильки в череп впивались, именно шпильки.
Ну, это
волос, да.
Это было больше 100 лет назад.
Это было, конечно, но сейчас, когда мы видим резонансные вот эти вот случаи и вопрос роли государства, да, там охранные ордера, еще что-то. Не это почему-то обсуждается, а обсуждается, что семьи будут разрушаться. А у нас не какое-то вот очень... У нас не странное ощущение семьи и вообще, что такое семья? Это что, монополия, как у государства есть, да, в масштабах общества монополия на насилие, а здесь, получается, в семье у сильного есть монополия на насилие. Ну, к этому все ведет, как будто бы, нет?
Я ошибаюсь. Давайте не забывать, что у нас женщины многие тоже очень сильные. Вот, и некоторым мужикам тоже достается. Поэтому, когда мы говорим о домашнем насилии, то это не про защиту женщины от мужчины. Это про защиту, скажем так, угнетенных.
Объективно, угнетенных женщин все равно больше. Мы видим
больше новостей. Но защищать мы должны не по принципу пола. Давайте тоже до абсурда не доходить. Вот, мы должны защищать от неправомерных, неправосудных действий. А кого обидели? Мальчика, девочку или лицо третьего гендера, вы знаете, их сейчас уже расплодилось достаточно много, вот это значение не имеет. Значение имеет право и защита. Это и право.
Понятно,
ну, конечно, и безопасность.
Конечно.
Вот, поэтому я к чему. Вопрос непростой. У каждой стороны своя правда. И этих сторон, кстати, не две, их больше.
Угу.
Поэтому резонанс такой. Поэтому эмоции зашкаливают. Все боятся, что мы либо не защитим, либо защитим так, что лучше бы не защищали. Вот. И закон, как вы говорите, получился выхолощенным. А почему он получился выхолощенным? Напоминаю. Хочешь, или вернее так, когда арабский скакун пройдет все согласование, да, то он превращается в двугорбого верблюда.
Ну, понятно.
Вот, вот поэтому. Ну, насколько мне известно, работа еще не закончена. Вот она будет,
да,
продолжаться.
Конечно.
Будем надеяться, что наши законодатели примут взвешенный, сбалансированный закон и при этом эффективный.
Эффективный, да. Итоги голосования какие у нас? 22% говорят, что они счастливы были в этом году, а 78% говорят, что несчастны. Вот так. Что скажешь?
Жалко вашу аудиторию. Мои сочувствую.
Но нерелевантное голосование. Я подчеркиваю, опять же,
игра.
Да, это игра, конечно.
В вашей игре все несчастливы. Вот. Плохая игра.
Давайте сейчас информационный выпуск послушаем. Потом, пожалуйста, 7373-948. Валерий Федоров тут, генеральный директор ВЦИОМа. Задавайте свои вопросы. Валерий Федоров будет на них отвечать.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.35 почти что, программа «Умные парни». У микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем с Валерием Федоровым, тут генеральным директором ВЦИОМа, подводить итоги. И мы подвели итоги голосования. Кстати, вот 22% у нас говорят, что счастливы, а 78% говорят, что несчастливы. Вот такая история. А по версии ВЦИОМа 81% граждан Российской Федерации назвали себя счастливыми людьми. Товарищи счастливые, товарищи несчастные. Пожалуйста, позвоните нам, задайте свои вопросы. Я прошу вас, Валерий Валерьевич, надеть наушники.
А может, счастливые заняты?
Счастливые. Часов не наблюдают и телефонов. Кстати, телефонных номеров тоже, по всей видимости, не запоминают, потому что такое тоже случается, и путают номера для телефонного голосования. 7373-948, я слушаю вас. Здравствуйте, алло.
Добрый день.
Сергей Алексеевич, пожалуйста, слушаю вас, да.
Валерий Валерьевич. Скажите, пожалуйста, вот есть ли у вас какие-то сведения на предмет того, доверяет ли вашим опросам президент, его службы, докладываются ли ему данные опросов в ЦИОМ, и из администрации президента к вам поступают какие-либо просьбы, поручения, замечания относительно опросов, особенно в части доверия президента, когда вы проводите опросы?
Во как.
Да. Ответ положительный. Конечно, поступают, и администрация президента – наш крупный заказчик, и, конечно, данные президенту докладываются, вот, и заказывают больше, чем раньше. Вот. Mm-hmm. На мой взгляд, это хорошо и правильно, это значит, что власть больше слушает людей. А вот доверяет или нет, ну, у нас же президент разведчик, вот. У него, мне кажется, работа такая, что слушать надо всех, вот, а выводы принимать и решения, тем более, делать самостоятельно.
Знаете, как говорят, есть два адвоката, но три мнения.
Да, поэтому доверяй, но проверяй. Поэтому у нас нет монополии. Ну, на самом деле, я считаю, что это очень хорошо, что у нас нет монополии, вот, потому что это нас самих в тонусе держит. Вот, и более того, если бы была монополия, я думаю, доверие нашим данным было бы меньше. Потому что, ну, а как проверить? А так, смотрите, не хотите или не доверяете нашим каким-то данным, можно посмотреть данные фонда «Общественное мнение», можно посмотреть Левада-центр, можно, в конце концов, даже есть у нас такая служба социологов в погонах, спецсвязь называется, она работает в составе Федеральной службы охраны. Вот, тоже некоторые данные, кстати, публичит, распространяет. Вот, и они тоже, кстати, такие, знаете, довольно критичные, даже в некоторых случаях более такие жесткие, чем наши. Вот. И вся эта информация, безусловно, и президенту докладывается, и председателю правительства. Вот. И я считаю, это очень правильно.
Так, 955-й говорит, социальная обеспеченность населения, проблем многих государственных умов на это направленных. Но это в части того, как все-таки уровень ощущения, видимо, счастья повысить, потому что все увязано, конечно же, очень часто на деньги. Хотя у кого-то, например, у кого-то много денег, говорит, а я все равно несчастлив там, по тем или иным причинам. Все, а наверное, можно, все относительно.
А я могу сказать, кстати, нет? Про счастье.
Давайте.
Деньги счастью не помеха, но и не подспорье. Когда мы спрашиваем счастливых людей, а их, напомню, по самооценке 4 пятых, вот, почему вы счастливы?
Да.
Деньги в первой тройке вообще не фигурируют, или фигурируют, но так немножко опосредованно. Смотрите, первое, почему счастливы люди, потому что у них есть семья, у них есть любовь, они любимые, и, в общем, нормально все в плане отношений, эмоций. Так. Второе. Вот тут деньги, понимаю, возникают, но немножко опосредованно, как я говорил. Uh-huh. Есть работа, есть доход, и, так сказать, не нужно думать о выживании, нужно, ну, можно жить, вот так. И третья часть ряда – это, конечно, здоровье. Здоровье свое и своих близких. Вот счастливые люди, как правило, имеют достаточный доход, небольшой, но достаточный для них, имеют семью и здоровы. А если говорить о несчастливых, то вот у них на первом плане действительно материальное неблагополучие. И это, кстати, хорошо бьется с статистикой Росстата о доле кстати, даже не бедных, а тех, кто за чертой бедности находится. Так. Если не ошибаюсь, там порядка 13% сейчас у нас по статистике за чертой.
Там 22 миллиона, да.
Вот, это много. Вот. И у несчастливых у нас тоже там порядка 12%. Вот. Понятно, что это не обязательно те же самые люди, вот, но пересечение достаточно большое. И, кстати, еще одно интересное очень явление.
Да.
Почему люди несчастливы? Мы задаем им этот вопрос. Плохо жить в нашей стране, плохая ситуация в стране, не туда идет страна, значит, в неправильном направлении движется и так далее. Вот в этой группе тех, кто считает себя несчастливыми, вот это один из трех главных аргументов, почему они несчастливы. Uh-huh. То есть это люди еще и очень чувствительные к информации, преимущественно негативной информации о том, что происходит в стране и куда-то. И вот. А люди счастливые, как правило, более независимы от информации. Они ее, конечно, тоже получают.
Да.
Сегодня от информации никуда не скрыться, вот, как раньше от любви, от информации. Вот. Но они живут собственным умом, собственной жизнью и не дают плохим новостям, а плохих новостей, как мы знаем, всегда больше, да, чем хороших, вот, испортить себе настроение и взгляды на жизнь.
Тут еще любопытный момент. Периодически вот в течение года возникали опросы в части, там, готовы ли люди, там, сколько детей иметь люди готовы. Да, тут недавно, значит, с Росстатом поспорил Тамара Плетнева, а Росстат сказал по части там, сокращения, значит, и рождаемости, и вообще населения в стране. Тамара Плетнева сказала, что что-то нет, надо перепись дождаться, и вот Росстату она лично сама не доверяет, по крайней мере, там как-то комментировала
Тамара
все это
Плетнева
дело. Депутат Государственной Думы. Да, вот по части рождаемости. Был летом, например, опрос, и оказалось, что там большинство людей сказали, что господдержка, она все-таки впрямую увязана с тем, что будут люди рожать или не будут люди рожать. То есть там маткапитал, какое-то еще пособие. И вот какие-то изменения здесь вы видите? То есть можно действительно понять, что там современное российское общество, которое способно где-то рождению, говорит, что вот, а мы вот двоих-троих детей хотим, но для себя, потому что понятно, когда говорят, что а вот вы должны рожать государство, но это, мне кажется, полная ерунда, потому что люди рожают для себя, а не для государства. Или случайно.
Да, всякое бывает, но надо вот что понимать. Чем мы будем богаче, тем меньше у нас будет детей.
Ой.
Да. Увы. Чем мы будем беднее, тем больше у нас будет детей.
Потому что денег на презервативы, простите, не будет хватать или что?
А кто такие пролетарии? Да. Вот пролетарии, это термин, как сказать, к нам пришел из Древнего Рима, это те, у кого ничего нет, кроме собственных детей. Вот, это единственный актив. Во всех бедных обществах, а бедное общество – это преимущественно аграрное общество, кстати, вот, очень высокая рождаемость. Смертность детей тоже высокая, и продолжительность жизни низкая, вот, но детей там много. Почему? Потому что, так сказать, ну, это дурное дело не хитрое, как известно, нарожать. Вот, а обходятся дети в деревне очень дешево. Вот. Учить их не надо там по 8-10 лет никому. Значит, в 6 лет, а то и раньше пошел работать в поле там или
ну,
куда, на огород.
Ну, сейчас такого нет все-таки. Ну, ладно, в школу люди ходят. Ну, Валерий Валерьевич.
Сейчас. Да. Я к тому и веду.
Так.
А мы живем в высокоурбанизированном обществе. У нас в сельской местности, я не про крестьян говорю, а просто про проживающих в сельской местности, там 26%, да, то есть четверть. И эта доля все снижается. Вот, и далеко не все из них работают, а просто некоторые там живут на природе, вот, а работают, ну, благодаря интернету и прочим средствам коммуникации в очень таких вполне себе продвинутых сферах, вот, и там нужна высокая квалификация, вот, и там люди, как правило, о себе много думают и заботятся, вот, и гедонизм тоже не чужд, они для себя хотят пожить, вот, и они прекрасно понимают, что родить ребенка это только начало, а дальше его нужно одеть, обуть, воспитать, обучить, и это все будет продолжаться лет 20, а то и больше. Вот, и это все очень дорогое удовольствие. Кстати, это полностью подтверждается статистикой. Известно, что если вы представитель среднего класса и у вас рождается ребенок сейчас в России, то вы тут же автоматически вылетаете в так называемый нижний средний класс, потому что доходов у вас не больше.
Да.
А расходов сильно больше. А если вы в нижнем среднем классе находитесь, у вас рождается ребенок, то вы, увы, вылетаете из этого нижнего среднего класса в разряд бедных. Поэтому, кстати, государство и заботится о том, чтобы поддержать не всех, всех поддержать невозможно, увы, никакого государства, богатства не хватит, а поддержать тех, кто рожает, потому что реально их материальное положение сильно ухудшается, а эти люди, очевидно, не только себе удовольствие и защиту, значит, и подмогу создают, но и на страну тоже работают в конечном счете.
Да, просто тут я помню, что были программы, и сейчас они продолжают быть, значит, после третьего ребенка там льготная какая-то ипотека.
А некоторые регионы даже сейчас на первого ребенка, вот в Тюменской области, например, сейчас введено, вот вводится со следующего года, если не ошибаюсь, там пособие 150 тысяч рублей региональное уже на первого ребенка.
Да.
На федеральном уровне со второго начиная, а вот в некоторых продвинутых регионах, вот, там уже дальше пошли. И это, конечно, очень правильная, очень нужная вещь.
Другое дело, мы можем почувствовать, что это какие-то, ну, такое стратегическое решение, что потом это даст какой-то там кумулятивный эффект. Потому что, когда говорили, что, вот видите, мы ввели мат-капитал, и у нас какой бэби-бум. Но все-таки мат-капитал ввели тогда, когда и цены на нефть были большие, деньги были дешевыми, и люди, в принципе, хорошо зарабатывали. Ну, как бы принимать вот во взаимосвязь исключительно введение мат-капитала и бэби-бум, но мне кажется, это немножечко лицемерно, нет?
Это сложное решение, вот, все, я бы сказал, такое судьбоносное, да, любимое выражение Михаила Сергеевича Горбачева. Вот, вы рожаете ребенка, и это уже на всю жизнь. Вот.
Конечно.
И поэтому мат-капитал очень важен, но это не единственный фактор, который при принятии решения работает. Но он, конечно, помогает. Вот когда на весах разные аргументы, вот, то еще и мат-капитал, то есть возможность через какое-то время улучшить жилищные условия или потратить деньги на обучение ребенка, образование, это, конечно, работает, и прежде всего для малообеспеченных семей. Для высокообеспеченных, ну, понятно, что они и сами потянут. Вот. Поэтому очень хорошее решение было, очень правильное решение было по мат-капиталу. Когда пару лет назад была дискуссия, может быть, прекратить это все, вот, на дыбы встала вся страна, и поняли, что нет, надо не только продолжать эту программу, но еще и индексировать надо, вот повышать году, ставку. Да, и, конечно, государство на это тратит большие деньги и будет тратить большие. Почему? Потому что она понимает, что смертность у нас не снижается, если говорить по стране в целом, вот, а рождаемость снижается. Что делать, да, в самой большой стране в мире? Вот. Превращаться в самую малонаселенную? Ну, не выход.
У нас и так мало людей для экономики.
Пусто не бывает, как известно. Тут уже не только соображение экономики, тут уже и соображение стратегии.
Вот, тут еще, так, слушатель где-то... Вот, аккуратист говорит, какова классификация нижнего среднего класса и среднего? Каковы доходы и там, и там?
Надо вам со статистиками пообщаться, либо с теми коллегами-социологами, которые вот занимаются социальной стратификацией. Вот, я как специалист подобен флюсу, вот, то есть я больше про общественное мнение, чем вот, про общественное состояние.
Смотрите, а я тогда по-другому задам вопрос. Тоже в ЦИОМ, если я не ошибаюсь, сделал такой опрос, и еще, значит, ваши коллеги из других социологических служб, значит, и выяснилось, что людям-то для счастья, вообще для нормальной жизни, как оказалось, нужно там не так много денег. Там что-то было про 47 или 45 тысяч рублей, что-то такое. И что они говорят, вот этого достаточно. Не кажется ли, что все-таки запросы маловаты, и, может быть, в этом есть какая-то проблема, что люди говорят, вот по минимуму, они готовы жить по минимуму?
Ну, вообще люди все разные.
Да.
Вот, кто-то, значит, увлечен потребительским бумом, и без нового айфона ему жизнь не мила.
У вас не новый айфон, я смотрю.
У меня не новый. Вот, видимо, я из другой какой-то группы. Вот, так. Кто-то довольствуется малым, вот, кто-то готов даже, значит, аскетом, значит, жизнь проводить, но ради чего-то, ради, например, там, общаться с умными людьми, значит, читать умные книги, может быть, путешествовать, кстати, или там йогой заниматься, ну, у каждого свои увлечения, да. Кто-то живет ради общения. Вот если он не поговорит, значит, с несколькими новыми людьми за день, ну, все, день, так сказать, пиши пропало. Вот, для кого-то приоритет – это власть, даже не деньги, а вот влияние. Я не говорю вот только о политической власти, бывает социальная власть, например, авторитет, чтобы все его уважали, да, все его слушались. Ну, люди разные. А кто-то вообще для него примат эффективности. Да, он может быть богатый человек, вот, но ездит не на Роллс-Ройсе, не на Бентли, а на каршеринге. Вот, для него важно, вот, чтобы все было точно в срок, по плану, чтобы он достигал, решал задачи и так далее. А внешние атрибуты, значит, победы ему неинтересны. Поэтому люди разные, не надо всех под одну гребенку. Вот. А про деньги еще тут один важный момент. Смотрите, мы в очень большой стране живем.
Вот, географически, но не экономически.
И понимаю, понимаю. Серьезные ребята работают на «Говорит Москва». Я имел в виду немножко другое. Вот возьмите два соседних региона, скажем, Курганская область и Тюменская. Тюмень очень интенсивно, динамично развивается последние десятилетия. это и регион, и сам город. Сам город вошел в число самых благоустроенных в России. Вот. А курган соседний, он, например, в депрессии. Вот. Даже ходят мысли, там, может быть, разделить эту несчастную область, прирезать куски к другим, может, они так быстрее начнут развиваться, ну и так далее и тому подобное.
Да.
Вот. Но оборотная сторона. Стоимость жизни в Кургане существенно ниже, чем в Тюмени. Вот. И если ты, скажем, работаешь медиком в селе в Курганском районе, значит, о, вернее, в сельском районе Курганской области, приграничном с аналогичной, да, сельским районом Тюменской области, вот то ты переезжаешь через эту административную границу, которая обозначена только на карте, вот, и сразу начинаешь получать там на 10-15 тысяч больше. Вот. Ну, конечно, и траты подрастают, там и коммуналка дороже, и так далее. Поэтому вот сколько достаточно? В Кургане одной суммы достаточно, чтобы чувствовать себя неплохо. В Тюмени уже другая нужна. А теперь пойдем, если на север. А представьте, в Салехарде, например, там, да? Вот. Или в Нижневартовске, какая стоимость жизни. Там уже накладываются и климатические всевозможные ограничения. Кроме того, там людей не так много, а работают они в дорогих достаточно индустриях. Нефть, газ, вот. И, так сказать, стоимость жизни там повыше.
Это, знаете, напоминает еще историю, когда люди, например, из той же самой Курганской области переезжают в Москву, потому что там их не устраивает 20 тысяч рублей, но сюда они переезжают на 50, за 30 они снимают квартиру, например, и живут на те же самые 20 тысяч рублей. Но ощущение перспектив, может быть?
Это правильная мысль, вот, ощущение перспектив очень важно, но, с другой стороны, те, кто живет в Москве достаточно давно, там, так называемые старые москвичи, вот, они, у них, может быть, тоже отсутствует у многих ощущение перспектив, ну, тем, кому эти перспективы важны, все-таки перспективы тоже не всем важны, кто-то живет, так сказать, в гомеостазе, его все устраивает, все прекрасно, и он не про перспективы думает, а про то, что хватит разрушать нашу старую Москву. Да, критикуют в этой связи. Вот, но те, кто про перспективы, нет, вот романтизму не хватает, хочу в Берлин. Ну, езжай в Берлин, если есть деньги и, так сказать, и желание. Кто держит? Да, это самое, открытые границы, главное, чтобы тебя туда приняли, не выгнали.
7373948, телефон прямого эфира, 7373948. Мы слушаем вас, здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Здрасте.
Скажите, пожалуйста, у меня такой вопрос.
А как вас зовут для начала?
Да. Лидия Романовна.
Лидия Романовна, пожалуйста.
Скажите, делали ли ВЦИОМ исследование перед переименованием милиции в полицию? Я сама работаю рекрутером, и меня немножко смущает, что когда я делаю опросы и получаю результаты по выборке, допустим, 75% ответ отрицательный, А все равно, вот в данном случае про милицию, полицию, да, все равно получается, что...
Что?
Ну, то есть, все равно переименовывают, вот так вот скажем.
Вот, все равно переименовывают. Правильно. Вот, спасибо. Спасибо за отличный пас.
Давайте, вот. Отвечайте.
А, конечно, мы делали опросы и до, и после полуночи, да, переименования. И да, большинство против. Переименование. Не понравилось. Почему? Потому что для нас полиция – это вот полицаи времен войны, да, вот, то есть, значит, пособники нацистских оккупантов, вот у многих такие первые ассоциации всплывают. Ну и кроме того, всегда вот в советское время была такая догма, что наша милиция, она служит народу, а их полиция служит капиталу, вот, и народ угнетает. Значит, и это все, конечно, осталось, никуда не делось, у нас значительная часть население воспитано вот этим советским еще нарративом. Это не хорошо, не плохо, это просто так. Поэтому многие в штыки восприняли переименование. Еще был один момент какой, что люди же тогда были очень критично настроены к милиции. Это же реформа, она была после дела Евсюкова. Да,
вот она скорее вот имиджевая какая-то была, что вот переименуем, да.
И у нас, ну, так как народ у нас очень умный и опытный, и делит все обещания там на 2, 4 или на 10, то многие так прочитали, значит, эту реформу. Ага, вы хотите просто переименовать, потратить деньги на новые таблички, форму и погоны, а по сути все оставить как есть, как было. А то, как есть и как было, нас не устраивает. Вот отсюда было очень много недоверия и негатива в адрес, значит, названия нового. Но время лечит. Сегодня уже, так сказать, народ привык, что это полиция и какой-то особой ностальгии, ну, кроме как в отдельных группах старших возрастов, по старому названию нет. А за вашим вопросом я увидел еще один. Вопрос этот, я бы так его сформулировал. А всегда ли власть прислушивается к нашим данным, и всегда ли она принимает решения? Да. Нет, конечно, нет.
При том, что вы сказали, что очень много да. у вас Безусловно, заказов на да. какие-то соцопросы.
Вот. Значит, почему власть не всегда прислушивается к нашим мнениям? Ну, потому что, значит, кроме воли народа, есть еще, например, экономическая ситуация. Да? Деньги есть, деньги нет. Денег нет. Всем хочется поднять пенсии сразу в два раза. Увы, тут государство обанкротится. Там, да? Вот. Есть политическая целесообразность. Есть, кстати, борьба политических сил разных. Есть разные группы давления, так называемый, это термин такой в политологии. То есть, ну, или группы интересов. Вот. И надо власти, если она хочет удержаться, значит, и хоть что-то хорошее сделать, между ними лавировать, искать какой-то взаимоприемлемый компромисс. Не всегда удается сразу все решить так вот. Вот, поэтому, конечно, информация социологическая очень важна, информация о мнении людей собирается и передается, и она служит основанием для принятия решений, но не только она, а еще много других соображений. И в конце концов, давайте не забывать, решения принимают не социологи, решения принимают политики, а у политиков есть видение, есть свои взгляды на то, что хорошо для страны. И вот то же самое повышение пенсионного возраста, с которого мы начинали наш сегодняшний разговор, да? Ну, конечно, все опросы проводились, конечно, было понятно, что мнение будет негативное, реакция будет негативная, и тем не менее это решение было принято. Почему? Неужели потому, что политики не любят нашу страну? Конечно, нет.
В смысле, конечно, не любят или, конечно, что?
Конечно, любят нашу страну и, конечно, хотят ей только всего самого хорошего. На самом деле, чем сильнее, богаче, более развитой будет наша страна, тем выше будет престиж этих политиков в мире, это же понятно. Вот, но они приняли такое решение. Почему? Потому что они считают, что так будет лучше в долгосрочной перспективе. И если этого решения было не принять, кстати, президент Путин об этом говорил, то будет хуже. Вот, и они идут против ветра, против течения, берут на себя ответственность и расплачиваются за это. Ну, например, чем расплачиваются? Своим рейтингом, авторитетом, престижем и так далее. И это правильно, потому что мы политиков избираем, рассчитывая на то, что они лучше нас знают, понимают и примут те решения, которые мы принять, ну, зачастую недостаточно компетентны.
Ценность политического престижа, с вашей точки зрения, она не нивелируется? Вообще придается этому значимость какая-то сейчас в последнее время? Или нет?
Ну, мы живем в мире всеобщего троллинга.
Уже да.
Всех троллят. Вот. Многие политики дают образцы поведения, которое раньше было бы немыслимым для политиков, и тем более для государственных деятелей. Вот кто-то там в Твиттере постоянно кого-то, значит, это самое, троллит, вот, кто-то какие-то еще, значит, такие странные поступки себе позволяет. Например, тут вот министр иностранных, что ли, дел, или внутренних дел Эстонии на днях, значит, буквально оскорбил нового премьер-министра и все правительство Финляндии.
Где молодая женщина стала, да.
Да, ну там много там молодых женщин.
Молодой кабинет министров
сказал, такой, что да. Вот мечта этого Ленина сбылась, кухарка управляет государством. Вот, потом, правда, пришлось извиняться, но сам факт, да, вот эта вот маленькая, значит, относительно бедная Эстония наезжает на свою старшую соседку и сестру и во многом спонсора Финляндии, да, вот. Как, могло такое раньше быть? Ну, конечно, нет. А вот происходит. И этот министр, кстати, он, ему не пришлось уходить в отставку. Вот там был вотум, голосование о вотуме недоверия ему, не прошел вотум. Он и сейчас и по-прежнему министр. Вот. Поэтому, конечно, престиж падает. Безусловно, престиж падает. И это общемировая тенденция. Вот в Америке, например, за 20 лет, я тут недавно смотрел цифры, значит, доверие людей Конгрессу, а Конгресс – это, в общем, фундаментальный институт американской демократии, кстати, даже более фундаментальный, чем институт президента, это надо знать. Так вот, в три раза упало доверие, сегодня ему там меньше 30% американцев доверяют. Представляете, да? Вот. Хотя Трамп – это президент, а не конгрессмен. Вот. А, так что по всем, всем прилетает. Вот. Да, престиж сегодня уже не так престижен, как раньше, но значит, вы знаете, что важно?
Что?
Всегда же люди хотят того, чего у них нет. Поэтому если престижа мало у политиков, тем ценнее тот престиж, который остается.
Ну да, и тут, кстати, по поводу мечты и заветной мечты тоже был опрос, прямо вот у нас полторы минуты остается. А что тут оказалось? Чаще всего граждане России хотят для себя и своих близких здоровья, а также улучшения жилищных условий.
Да. Правильно. Вот. Жилищный вопрос испортил москвичей когда-то.
А может быть и не
А теперь он может нас спасти.
8% мечтают о путешествиях, 7% хотят вырастить успешных детей и внуков, материального благополучия для себя желают. Вот это вот, я говорю про скромность российского человека, потому что 6% только опрошенных материального благополучия хотят, 5% хотят либо переехать к морю, 4% заявили, что мечтают о том, чтобы не было войны. Вот это вот 6% про материальное благополучие, конечно, это как-то вот очень...
Это вам наводка, какая? Это вам рекомендация. Надо вам меньше о материальном благополучии говорить и думать. О-о-о. Надо говорить и о прочих важных составляющих жизни людей, о климате.
Это Тунберг человек года уже, да?
Да, да, безусловно.
Новая тенденция.
Да, поэтому человек не плоское существо. Да, материальное очень важно, но оно не единственное. Более того, чем богаче, чем спокойнее живет страна, тем больше материальные вопросы уходят на задний план, но проблем от этого меньше не становится. Более проблемными становятся другие сферы. И то, что мы сегодня говорим не о том, что нам не хватает на жизнь, а о каких-то более, казалось бы, легких вещах, это, на самом деле, очень хороший показатель. Очень важный показатель того, что мы сегодня уже далеко ушли от вопросов выживания, небезопасности и так далее. Всего того, что было актуально, вот так называемые лихие 90-е.
У нас был в гостях Валерий Федоров, генеральный директор ВСОМ. Валерий Валерьевич, спасибо вам большое, что пришли. Приходите.
Зовите.
В 2020 году мы вас ждем. Спасибо.